Ерофей Трофимов. Созвездие злобных псов. Молодой, еще неуклюжий щенок, разогнавшись, легко перемахнул упавшее дерево и, сходу изменив направление бега, исчез в густых весенних кустах. Выбежавшая следом за ним девушка замерла перед неожиданным препятствием, пытаясь по следам понять, куда делся ее подопечный. Сообразив, что разыгравшийся барбос решил во что бы то ни стало обмануть ее, девушка аккуратно перебралась через ствол и, осмотрев мягкую землю, весело усмехнулась. Читать следы ее учили многие, в том числе и бойцы роты спецназа ГРУ, так что удрать от преследовательницы у щенка не было никаких шансов. Впрочем, длинные лапы, дурная энергия и азарт могли унести его далеко от поселка. И именно этого Маше очень не хотелось. Уходить в лес одной ей запрещалось, да и самой не хотелось. И еще свежо было в памяти нападение на поселок банды беглых преступников, после которых ее буквально за шиворот вытащили с того света. И вот теперь, оказавшись перед дилеммой, Маша задумалась. Как ни крути, а маленький паршивец явно рванул туда, куда она идти в одиночку просто боялась. Значит, ей предстояло или нарушить запреты, что было очень плохо, пересилить свои страхи, что было неплохо, и пойти за ним, либо вернуться в поселок и в очередной раз с обиженным видом оправдываться перед дядей Матвеем. Естественно, он не станет ругаться или еще как-то высказывать ей свое неудовольствие, но вот его рой... Насмешливо фыркнув, огромный ротвейлер просто отойдет от дома на край деревни, и маленький беглец с виноватым видом тут же прибежит обратно. Как он это делает, Маша так и не поняла. Знала только, что у проводника Матвея Беркутова и его собаки, ротвейлера по кличке Рой, особая, можно сказать, мистическая связь. Но от нарушения запрета девочку спасло неожиданное появление самого беглеца. Вылетев из кустов, щенок, сломя голову, пронесся мимо девочки и, только перепрыгнув через поваленный ствол, остановился, уперевшись в землю всеми четырьмя лапами. Вид у него в этот момент был испуганный и какой-то растерянный. Таким своего питомца Маша еще не видела. Не понимая, что происходит, девочка растерянно оглянулась на чуть шевелящуюся под легким ветерком молодую листву и, повернувшись к щенку, скомандовала: «Бак, ко мне». Но вместо того, чтобы привычно подбежать к хозяйке, одновременно зовя ее поиграть, щенок боксера стремительно перепрыгнул дерево и, ухватив Машу зубами за штанину, принялся тащить ее в сторону деревни. Не понимая, что происходит, Маша попыталась успокоить его, но щенок продолжал старательно уводить ее из леса. Услышав за спиной еле слышный шорох, девочка оглянулась и только теперь поняла причину такого поведения щенка. На крошечной поляне во всей красе стоял огромный матерый волк, угрюмо рассматривая девушку и щенка. Словно понимая, что бежать уже поздно, молоденький боксер отпустил штанину девушки и, в два шага, оказавшись между ней и зверем, грозно зарычал, обнажая уже заметно отросшие клычки. В ответ волк чуть шевельнул пушистым хвостом и, фыркнув, медленно шагнул вперед. В ответ щенок зашелся звонким, еще чуть визгливым щенячьим лаем. Волк сделал еще один шаг. Маша, отлично понимая, что ни она, ни Бак этому зверю не соперники, медленно нагнулась и, ухватив питомца за ошейник, также медленно отступила на шаг назад. В ответ противник чуть оскалился, глухо рыкнув, напружинил задние лапы. Отлично понимая, что он вот-вот бросится, Маша сунула правую руку за пояс, пытаясь обмануть зверя и делая вид, что ищет оружие. Но, судя по всему, этот волк отлично знал, что такое огнестрел. Словно издеваясь, он внимательно посмотрел на руку девочки и, в очередной раз презрительно фыркнув, снова шагнул вперед. В этот момент кусты за спиной девочки затрещали, и через упавшее дерево перелетел никто иной, как сам Рой. Не ожидавший увидеть такого противника, волк медленно отступил на два шага, удерживая дистанцию и, развернувшись к новому противнику всем телом, оскалил клыки. Выпрямившись в струнку и вскинув тяжелую голову, Рой медленно, словно демонстративно, обошел девочку и щенка и, встав перед волком, чуть слышно рыкнул. Матерый кобель ничем не уступал противнику. Такой же мощный, тяжелый и готовый к драке. Рыкнув в ответ, волк сделал шаг в сторону. Глухо зарычав, ротвейлер сдвинулся за ним, при этом удерживая обозначенную дистанцию. Напряжение на поляне сгустилось до грозового. Оба зверя, глухо урча и скаля клыки, косились друг на друга горящими красным блеском глазами. Понимая, что без драки не обойдется, Маша покрепче ухватила Бака за ошейник и принялась медленно отступать в сторону деревни. Это стало сигналом начала драки. Заметив ее маневр, волк попытался шагнуть в ее сторону, и в ту же секунду рой атаковал. Стремительный рывок вперед, сильный удар грудью, отбросивший противника на пару шагов, и огромные клыки ротвейлера вонзились в шею противника, сминая левое ухо и складки шкуры. Не ожидая этого, Маша испуганно ойкнула, и Бак, воспользовавшись ее растерянностью, ринулся в бой. Драться по-настоящему щенок еще не умел, но характер бойца не позволял ему остаться в стороне. С разбегу влетев в самую середину драки, щенок сходу был погребен под двумя стремительно движущимися противниками. Сквозь рычание и лязг клыков Маша ясно расслышала болезненный взвизг щенка, но влезать в свару не решилась. На этот раз бой шел не ради обладания течной сукой, а ради победы, и противники не собирались отступать. Неожиданно клубок распался, и девочка смогла рассмотреть, что происходит. Рой, сжимая клыками горло противника, глухо рычал, прижимая его к земле. Бак, вцепившись мертвой хваткой в заднюю лапу волка, просто висел на нем, мешая двигаться. Желтые глаза хищника в последний раз яростно сверкнули, и огромный зверь, вздрогнув, замер. Медленно, словно нехотя, Рой разжал челюсти, отступив в сторону, лег на землю, тяжело дыша и то и дело облизываясь. Бак, отцепившись от противника, хромая, подошел к Рою и, тихо поскуливая, лизнул его в щеку. Тихо рыкнув в ответ, кобель осторожно обнюхал щенячье плечо и, повернувшись к девочке, выразительно взглянул на нее. Понимая, что он пытается ей что-то сказать, Маша быстро подошла к щенку и, увидев кровь на короткой шерстке, испуганно ахнула. Подхватив Бака на руки, девочка кинулась в деревню бегом, тихо молясь о том, чтобы Бак остался в живых. Во время нападения на деревню ее первый пес погиб, защищая хозяйку от двуногих зверей. Потерять вторую собаку почти при таких же обстоятельствах было выше ее сил. Отдышавшись, Рой поднялся на лапы, подойдя к туше волка, настороженно обнюхал его. Потом, развернувшись неторопливой рысью, потрусил следом за девочкой. В деревню они вбежали вместе. Не останавливаясь, Маша вихрем ворвалась в будку дежурного по поселку и нетерпящим возражений тоном потребовала дать ей машину. Увидев на руках у девочки окровавленного щенка, дежурный, седой старшина из ополченцев, тут же вызвал водителя и вскоре видавший виды УАЗик, надрывно завывая двигателем, покатил в сторону базы. Оставшись у будки дежурного Рой, проводив взглядом машину, задумчиво посмотрел на ветерана и, развернувшись, направился в сторону своего дома. Отлично зная, что это за собака и куда она направляется, старшина только мелко перекрестился, обрадовавшись, что огромный кобель направился по своим делам. Вообще такое бывало очень редко. Но уж если псу и его проводнику выпадали свободные часы, то они старались проводить их отдельно друг от друга. При этом сам проводник старался оставаться дома, рядом со своей подругой, а пес, предоставленный самому себе, отправлялся гулять по всей деревне или бессовестно дрых в тени, вольготно развалившись и босовито похрапывая. Эту манеру знаменитой парочки знали все обитатели деревни и старались обходить стороной отдыхающего кобеля. Недаром они были живой легендой всей базы. Но в этот раз Рой решил нарушить традицию. Толкнув носом калитку, он вошел во двор и, подойдя к закрытой двери дома, сел. Настороженно глядя на деревянное полотно, кобель шумно вздохнул. Дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина. Среднего роста, жилистый, седой, он быстро вышел на крыльцо и, присев перед собакой на корточки, тихо спросил, глядя псу в глаза. «Что случилось, приятель? Сильно порвал?» «Понятно. Придется генералу докладывать. Есть хочешь? Ты чего, решил на диету сесть?» Этот монолог со стороны казался странным, но между огромным кобелем и его проводником существовала странная связь. Рой был единственным действующим генно-модифицированным псом, выведенным специально для борьбы с нашествием леобов. Изменения, внесенные в его организм на генном уровне, сказались не только на быстроте его роста и габаритах, но и на умственных способностях. Рой был собакой-телепатом. Для непосвященных это звучало дико, но это было правдой. Из пяти щенков его помета в живых остались только двое – Рой и его сестра. Молодая сука оказалась искалеченной во время столкновения с отрядом пришельцев. И генерал-майор Лоскутов, в чьем ведении из чьего волевого решения было принято решение о запуске этого проекта, приказал отдать ее молодой сестре из ветеринарного госпиталя. Настя долго выхаживала ее, но Рагда выжила. Все остальные братья пса погибли в разное время в боях. Из-за ментальной глухоты их проводников. Слишком странным и неожиданным оказался результат этого эксперимента. А когда люди смогли понять, что именно создали, было уже поздно. Так Рой оказался единственным на всем свете псом, способным общаться со своим проводником на уровне мыслей. Оба они и страдали, и радовались этому факту. Но все чаще Матвея Беркутова посещала мысль о том, что с ними будет дальше. Опытный кинолог отлично знал, что срок жизни его собаки стремительно катится к концу, и не знал, что с этим делать. Сам Рой, не умея оперировать абстрактными понятиями, не задавался подобными вопросами, с удовольствием проживая каждый свой день и невольно заражая Матвея своей жизнерадостностью. Матвей и сам замечал, что его настроение очень часто совпадает с настроением пса. А их знаменитая в узких кругах совместная ярость не раз спасала им обоим жизни. Налив в чисто вымытую миску свежей воды, Матвей поставил ее перед Роем и, закурив, присел на ступеньки крыльца. Стоял погожий денек. Весна решительно вступала в свои права, и природа, освободившись от давления человеческой цивилизации, стремительно завоевывала некогда отнятое у нее пространство. После нападения Леоба все крупные города превратились в руины, а население планеты сократилось в разы. Поэтому выжившим приходилось начинать все сначала. В том числе и бороться с резко расплодившимися хищниками. Сегодняшний случай с нападением волка натолкнул Матвея на мысль, что бойцам базы в очередной раз придется принять участие в массовой облаве. Сократить популяцию опасных хищников можно было только подобным образом, в противном случае они вполне могли начать сокращать популяцию самих людей. Полковник Савенков, вбежав в ветеринарную палатку госпиталя, увидев дочь, с облегчением перевел дух и, шагнув к девочке, негромко спросил. «Мышка, что случилось?» «Мы с Баком заигрались и забежали в лес. Недалеко, буквально 5 минут ходьбы шагом. И на нас волк напал». «Ты стреляла?» «Я пистолет дома оставила». Смущенно опустила глаза девочка. «Нас Рой спас. Он волка задушил. А я, дура косорукая, Бака не удержала. Он в драку влез, его волк подрал». Закончила она, заливаясь слезами. «Что доктор сказал?» Спросил Савенков, обнимая дочь. «Что вовремя принесла? Раны глубокие». Прохлюпала девочка, продолжая рыдать. «Ничего, значит, выживет», — попытался успокоить ее отец. «Мы же все равно его не бросим и будем любить. Он ведь тебя защищал. Обойдется, милая. Знаешь, как говорят, заживет, как на собаке». «А Рой, он же там остался», — продолжала рыдать девочка. «Ну, раз Матвей его еще не привез, значит, с ним все в порядке», — вздохнул отец. «Знаешь, я только сейчас понял, что у нас с тобой судьба такая, всю жизнь им спасибо говорить. Обоим». «А можно я дядю Матвея с Роем к нам в гости позову?» Тут же спросила Маша. «Нужно. А я попробую в соседнюю деревню съездить, мясо для шашлыка добыть». Решительно одобрил ее просьбу Савенков. «Устроим маленький праздник». Из отделенной брезентовой занавеской операционной вышел пожилой ветеринар и, увидев полковника, устало улыбнулся. «Все будет нормально с вашим барбосом. Рана обширная, но не глубокая. Видать, мимоходом клыком полоснули, так что через пару дней будет бегать как новенький». «А его обязательно тут оставлять?» – быстро спросила Маша, утирая слезы. «Но если обязуетесь его каждый день ко мне на осмотр привозить, то можете забрать», – подумав, кивнул врач. «И учтите, девушка, привозить его обязательно. Нужно убедиться, что заражение не началось». «Обязательно привезу. Надо будет, пешком приду», – истово пообещала девочка. «Тогда забирайте. Но учтите, он сейчас под анестезией. Так что несите аккуратно и не пытайтесь будить. Пусть спит. Чем меньше на первых порах будет двигаться, тем быстрее раны заживут». «Я поняла, доктор», – кивнула Маша, на цыпочках проскальзывая в операционную. Выйдя вместе с дочерью на улицу, Савенков помог ей забраться на сиденье и, повернувшись к водителю, сказал: «Спасибо за помощь, старина. И на обратном пути поаккуратнее. Постарайтесь не трясти сильно». «Сделаем, Андрей Сергеевич», – кивнул водитель, отлично знавший, чью дочь вез в госпиталь. Захлопнув дверцу, полковник отступил в сторону, и водитель, запустив двигатель, не спеша повел машину в сторону деревни. Проводив машину взглядом, полковник испустил тяжелый вздох и, развернувшись, широким шагом направился в сторону штабной палатки. Возникшую проблему нужно было срочно решать. Расплодившиеся волки уже давно начали беспокоить человеческие поселения, уничтожая скот и нападая на движущихся пешком путников. Генерал Лоскутов, распекавший кого-то по телефону, увидев вошедшего полковника, закончил разговор и, положив трубку, устало спросил. «Что там было, Андрей?» Оба офицера заканчивали одно училище и общались еще с курсантских времен, так что, оставаясь глазу на глаз, могли разговаривать, не оглядываясь на чины и звания. «Волк, почти у самой деревни, а моя дуреха еще и пистолет не взяла», — удрученно вздохнул полковник. «Цела?» — быстро спросил Лоскутов. «Она-то цела, а вот щенку досталось». «Погоди, как же они тогда отбились, если у нее ствола с собой не было?» — не понял генерал. «Рой спас, в очередной раз», — развел руками полковник. «Я Матвею так по гроб жизни обязан, теперь еще и кобелю его. Хоть бросай службы, начинай крупный рогатый скот разводить, чтобы обоих радовать». «Чем это?» — удивился Лоскутов. «Матвея мясом, Роя костями», — усмехнулся полковник. «Оба хищники». «Это точно», — рассмеялся в ответ генерал. «Никогда не забуду, как он мне тут на питание в госпиталь жаловался. Я, говорит, без мяса голодный хожу. Ладно, что делать-то будем?» «Пора большую облаву объявлять, поднимать всю базу и начинать охоту», — решительно ответил Савенков. «Заодно народ на зиму шкурами теплыми обеспечим». «Так ведь звери сейчас линяют», — напомнил ему генерал. «И что делать?» — не понял полковник. «Нет у нас сейчас времени и людей, чтобы большую охоту объявлять», — тяжело вздохнул генерал. «Проблем выше головы. Людей из палаток переселять надо. Госпиталь нормальный ставить, да и нам с тобой тоже пора нормальный штаб иметь, а то сидим в палатках, как туристы недоделанные, который год уже». «Значит, звери так и будут на деревню нападать?» — угрюмо спросил полковник. «Не гони волну, Андрей, разберемся и со зверями», — вздохнул генерал, — «но не сейчас». «Что опять не так?» — насторожился Савенков, сообразив, что старый приятель чем-то озабочен. «Из центра указ пришел предоставить нашу местную знаменитость для дальнейшего развития проекта». «Чего? Это Матвей с Роем, что ли?» — растерянно протянул полковник. «А у нас еще кто-то есть настолько знаменитый?» — иронично усмехнулся Лоскутов. «И зачем им это?» «Проект признан перспективным, так что их пару, твоего любимого Остаповича и пару ребят, способных слышать собак, придется отправить в центр». «Опять двухсотых считать устанем», — вздохнул полковник. «В каком смысле?» — не понял Лоскутов. «В прямом. Когда вся эта бодяга начиналась, Матвей за щенка человека пристрелил и не вздрогнул. А теперь эта парочка способна весь научный центр в расход пустить. И не завидую я тому, кто попытается их арестовать». «Да, тут ты, пожалуй, прав. Этот псих способен спустить курок раньше, чем кто-то из проверяющих мяукнуть успеет», — удрученно покачал головой генерал. «К тому же он еще и упереться может, что вообще туда не поедет», — подлил масло в огонь Савенков. «Знаешь ведь, как он ко всяким яйцеголовым относится?» «Ну, такое понятие, как приказ, еще никто не отменял», — угрюмо буркнул Лоскутов. «Вот ему это и скажи, а он в ответ вместе со своим кобелем в леса уйдет. Помнишь, как он тогда в госпитале заявил? Пока мы вместе, нам сам черт не брат». «Что предлагаешь?» — спросил Лоскутов, с каждым словом мрачнее все больше. «Пускай сюда приезжают. Здесь, по крайней мере, он хоть как-то управляем, а там...» — полковник выразительно покачал головой. «Да уж, проблема», — снова вздохнул генерал. «Потому и говорю, что всех головастиков сюда надо везти». «Там база мощнее», — поморщился генерал. «И что? Пусть собирают материалы и проваливают вместе с ним хоть к чертовой бабушке», — огрызнулся Савенков. «А людей нам и самим не хватает. В общем, надо искать толковое обоснование и делать все, чтобы не объект туда, а головастиков сюда. Заодно и проветриться». «И как ты себе это представляешь?» — возмутился Лоскутов. «Просто. Оформляем задним числом кинологическую службу по подготовке собак для охраны границы от лова выживших инопланетян. А Матвей начальником этой службы. Щенки есть, проводники есть, вот пусть и делятся опытом. А то от СКС давно уже одно воспоминание осталось». Специальная кинологическая служба, или в просторечии гладиаторы, была первым военизированным формированием, сумевшим оказать достойный отпор пришельцам. Несколько десятков опытных проводников с собаками служебных и бойцовых пород, заметив, что их питомцы безошибочно находят пришельцев, сбились в группу и объявили противнику настоящую войну. Именно из этой службы родилось серьезное боевое подразделение, опираясь на которое люди сумели успешно противостоять нашествию. Инопланетяне, сообразив, кто является их самым главным противником, принялись выбивать собак и проводников. Именно поэтому полковник и предложил на базе оставшихся пар организовать новую службу.